В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Дебаты в Страсбурге прошли на фоне взаимных обвинений.
И то, как действовала Россия, во многом соответствует тому, как действует сейчас международное сообщество, реагируя на эту ситуацию в Ливии.
Второй раз Тбилиси размещает ценные бумаги на лондонской фондовой бирже.
Новой эмиссией мы выкупили старые ценные бумаги, и теперь второй долг погашен. У Грузии больше нет долга до 2021 года. Грузия доказала, что она надежный партнер для инвесторов.
В нашей постоянной рубрике «Некруглый стол» разговор об элитарной коррупции. Итак, подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посетит Грузию. Экс-президент Египта Хосни Мубарак арестован. Теракт в Минском метро раскрыт, заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посетит Грузию в конце следующей недели. Об этом комиссар сообщил во время сессии ПАСЕ, где сегодня представил отчет о проделанной работе в прошлом году. Хаммерберг сказал, что среди прочих вопросов он собирается обсудить с грузинскими властями вопрос того, насколько были выполнены его рекомендации по проведению расследования исчезновения Хачиева, Хугаева и Плиева осенью 2008 года. В сентябре прошлого года комиссар опубликовал доклад о работе двух экспертов Хаммерберга, которые в течение нескольких месяцев выясняли, на каком этапе находится официальное расследование грузинских правоохранительных органов по исчезновению Хачирова, Хугаева и Плиева.
Эксперты пришли к заключению, что расследование властей было непрофессиональным и неудовлетворительным. И поэтому мы призвали провести другое, более профессиональное и компетентное расследование.
Сказал Томас Хаммерберг. Экс-президент Египта Хосни Мубарак сегодня арестован в связи с предъявленными ему обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Срок предварительного ареста 15 дней, сообщил генеральный прокурор Египта. На такой же срок задержаны и сыновья Мубарака Гамаль и Алаа. Ранее сообщалось, что 82-летний Мубарак госпитализирован сердечным приступом на египетском курорте Шарм-аш-Шейх. Судя по всему, экс-президент останется в больнице под надзором полиции. Хосни Мубарак ушел в отставку 11 февраля после многодневных массовых выступлений оппозиции в ряде городов Египта. В ходе столкновения с силами безопасности и сторонниками Мубарака тогда погибли сотни людей. Власть в стране временно передана Высшему военному совету. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк считает необходимым создание механизма финансовой поддержки ливийских повстанцев, противостоящих режиму Муаммара Каддафи. Об этом Хейк заявил на проходящем сегодня в Дохе совещании контактной группы по Ливии. Сопредседателями встречи, в которой участвуют представители примерно 40 стран и международных организаций, выступили Великобритания и Катар.
Соединенное Королевство оказывает поддержку, материальную помощь оппозиции в Ливии. В нашем случае речь идет об оборудовании, в том числе телекоммуникационном оборудовании, которое не несет угрозу ничьим жизням. Мы уже отправили этот груз, и будут еще другие, которые мы намерены поставить.
Сказал министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. По его словам, необходимо усилить давление на Каддафи с целью его отставки, руководствуясь резолюцией Совета Безопасности ООН и введенными против Триполи санкциями. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировое сообщество к единому подходу к решению конфликта в Ливии. Ситуацию в этой стране сегодня же обсуждают в Париже лидеры Франции и Великобритании.
Эхо Кавказа. Новости.
Теракт в Минском метро раскрыт, заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на оперативном совещании о ходе расследования.
К чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки для того, чтобы провести блестящую операцию и без шума выстрелов задержать исполнителей. Они дали свои показания. Главное, мы уже знаем, кто и как совершил этот террористический акт, пока только неизвестно зачем. Но и это скоро станет известным, и это наша сегодня главная задача.
Он также сообщил, что задержанные исполнители теракта признались и в организации других взрывов. В День независимости 3 июля 2008 года в Минске и 3 годами ранее в Витебске. В Вильнюсском суде сегодня впервые рассматривается уголовное дело об отрицании советской агрессии. Слушания начались во вторник, передает из Вильнюса Ирина Петерс.
На скамье подсудимых оказался лидер Литовского социалистического народного фронта Альгирдас Палеckis, которому вменяется в вину высказывание о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда советские военные пытались свергнуть власть в республике. Палеckis считает, что тогда, цитата, «свои стреляли в своих», чтобы спровоцировать большее кровопролитие, и заверил, что может доказать это с помощью архивных записей. Такое суждение правоохранительные органы расценили как публичное отрицание международных преступлений, конкретно агрессии СССР против Литовской республики. По недавно принятому закону за это в Литве полагается уголовная ответственность от штрафа до 2 лет лишения свободы. Сам Палеckis, поддержать которого приехали американские и российские активисты организации «Мир без нацизма», заявил, что факт советской агрессии не отрицает, но хочет доказать, что во время событий 20-летней давности в Вильнюсе стреляли не только с советской стороны. Следующее заседание суда по делу Палеckisа состоится 7 июня. Ирина Петерс для «Радио Свобода Вильнюс».
Правозащитники призывают президента Кот-д'Ивуара Алассана Уатара прекратить преследование сторонников своего бывшего соперника на выборах главы государства Лорана Гбагбо. По сведениям организации Amnesty International, в Абиджане вооруженные люди обходят дом за домом в поисках людей Гбагбо, который долгое время отказывался передать власть.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня приняла резолюцию, касающуюся Грузии. Хотя в самом документе речь шла о проблемах и достижениях грузинской демократии, во время дебатов не обошлось без обмена взаимными обвинениями между российской и грузинской делегациями по поводу августовской войны. С деталями Олеся Вартанян.
Авторы доклада и резолюции ПАСЕ по Грузии еще в начале дебатов подчеркнули, что во время работы над документом всячески пытались обойти тематику последствий августовской войны. Главной темой резолюции стали проблемы и достижения демократического развития Грузии. Но, как стало ясно сегодня утром, уже в первые минуты дебатов ПАСЕ, именно тема войны была и остается камнем преткновения в спорах российских и грузинских парламентариев. Все началось с того, что член Российской Госдумы Леонид Слуцкий обвинил грузинскую сторону в нежелании участвовать в переговорах с Россией в формате ПАСЕ. По его словам, 1,5 года назад ПАСЕ предприняла попытки создать отдельную площадку для грузинских и российских парламентариев, где они смогли бы обсудить гуманитарные последствия августовской войны. Слуцкий сказал, что прошло 2 заседания этой комиссии, после чего грузинская сторона демонстративно оставила стол переговоров.
Парламентская ассамблея Совета Европы является идеальной площадкой для возобновления диалога, и я уверен, что 21-е столетие станет столетием парламентской дипломатии. Приглашаю наших грузинских коллег продолжить диалог как в рамках специальной комиссии бюро, так и в других форматах.
То, что такая возможность исключена, стало ясно уже через несколько минут. Грузинские парламентарии ответили, что президент Грузии еще в ноябре прошлого года сделал заявление о неприменении силы и призвал российское руководство начать прямые переговоры. «Мы получили холодный отказ», — сказала грузинский парламентарий Чиура Тактакишвили во время дебатов. Но на этом спор между представителями Грузии и России не завершился. Российские депутаты стали обвинять авторов доклада в том, что они не упоминают почти 60 политических заключенных в Грузии, о которых постоянно заявляет грузинская внепарламентская оппозиция. Масло в огонь подлил глава российской делегации в ПАСЕ Константин Косачев. Он сказал, что испытывает большую любовь к грузинскому народу, но при всем этом не может не отметить, что в августе 2008 года президент Саакашвили в Южной Осетии попытался сделать примерно то же самое, что делает Каддафи в Ливии.
И то, как действовала Россия, во многом соответствует тому, как действует сейчас международное сообщество, реагируя на эту ситуацию в Ливии.
Такие аналогии вывели из равновесия грузинских представителей. Их ответ не заставил себя долго ждать. Вот как на это отреагировал грузинский парламентарий Акакий Минашвили.
Когда вы проводите параллели с Каддафи, может, не следует забывать о Чечне? Когда вы говорите о политических заключенных, может, следует вспомнить Ходорковского? И когда вы говорите о дружбе и любви к грузинам, может, стоит вспомнить сотни тысяч грузин, которых вы выгнали из Абхазии и Южной Осетии и выгнали из самой России в 2006 году?
Подобные эмоциональные споры между российскими и грузинскими парламентариями происходили на фоне выступлений членов ПАСЭ из разных стран мира, которые высказывали свои замечания относительно резолюции. Лишь несколько из них отважились включиться в спор о войне, поддерживая позицию Тбилиси. В конце двухчасовых дебатов резолюцию по Грузии поддержали 128 парламентариев. Против проголосовали 8 человек. В заключительном слове авторы резолюции заявили, что сегодняшние дебаты стали свидетельством того, что решение прекратить обсуждение тематики августовской войны в ПАСЭ было бы преждевременным. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В окрестностях Цхинвали сегодня впервые была проведена эксгумация человека, погибшего в августе 2008 года. Останки переданы представителям Международного комитета Красного Креста для проведения экспертизы с целью установления личности погибшего и передачи родственникам. Каролин Ванер, глава отдела защиты миссии Красного Креста в самопровозглашенной республике Южная Осетия, говорит, что речь идет о погибшем с грузинской стороны. Но она не имеет права сообщать ни о конкретном месте, где были обнаружены останки, ни даже сказать, мужчина это был или женщина, до тех пор, пока не будет проведена официальная идентификация останков. Наш корреспондент Мурат Гукимухов пообщался с Каролин Ванер.
But the identity of the person won't be released until we do the DNA analysis. The person found, I mean, is a civilian, and we won't release any more information until, I mean, the, we could conduct all the tests.
До тех пор, пока не будут проведены все анализы по идентификации и не будет также проверен ДНК-анализ эксгумированного тела, мы не можем дать информации о том, кто это, но одно известно, это гражданское лицо.
Someone who earlier identified the body contacted ICRC, like, was it some police officer?
Югостинская сторона нам сказала, что обнаружено тело, то есть это был представитель югостинской стороны. И в итоге было принято решение при согласовании всех трех сторон, что мы будем вовлечены в эту эксгумацию. И так как у нас есть уже сводный список без вести пропавших в рамках этой встречи, мы решили эксгумировать тело, чтобы определить, принадлежит ли оно одному из лиц, которые есть в списках без вести пропавших. Каждая из сторон предлагает свою судмедэкспертизу, и в данном конкретном случае наш судмедэксперт при участии судмедэксперта с грузинской стороны будет идентифицировать личность погибшего. Останки перевезены сотрудникам судмедэкспертизы МККК для дальнейшего анализа на грузинскую сторону. МККК занимается сбором анализа ДНК родственников ввиду того, что мы предполагаем дальнейшим использование этих анализов как раз для таких случаев, как данный. То есть они есть.
That's all from his side. These are all my questions. So if you don't mind, I would like to.
Мы бы хотели еще раз подчеркнуть, все стороны, югостинская, грузинская и российская, активно вовлечены в этот трехсторонний координационный механизм. И все действия, которые мы осуществляем по выявлению участи пропавших, производятся в согласовании со всеми тремя сторонами.
С главой отдела защиты миссии Красного Креста в самопровозглашенной республике Южная Осетия общался Мурат Гукимухов. Сегодня Гагарский суд самопровозглашенной республики Абхазия вынес вердикт по делу предпринимателя Игоря Варова. Бизнесмен признан виновным и получил 2.5 года условно по статье «Самоуправство». С подробностями из Абхазии наш корреспондент Инал Хашик.
Как и следовало ожидать, сегодня известному российскому и абхазскому бизнесмену Игорю Варову, владельцу самого крупного в Абхазии супермаркета «Континент», суд города Гагры назначил наказание в виде 2.5 лет лишения свободы условно по статье «Самоуправство». Собственно говоря, то, что будет вынесен приговор, в этом мало кто сомневался. И дело не в том, что было так очевидно вина господина Варова. Наоборот, даже было видно, что слишком уж претензии, которые предъявлялись к Варову, они не очевидны и слишком искусственно придуманы. Но, с другой стороны, было понятно, что у господина Варова есть большой бизнес, и на него есть большие планы у других людей, и кроме того, у господина Варова полно недоброжелателей в лице вообще нынешней власти, начиная от мелких чиновников и кончая, наверное, самым крупным чиновником. То, что приговор против господина Варова, которого обвиняли изначально в том, что он насильно удерживал экспедитора одной компании, которая поставила некондиционный товар в супермаркет и вымогал там деньги и так далее, это все рассыпалось, и было понятно, что сложно как-то обвинить в том, что человека лишили свободы, когда он может свободно передвигаться по Гагре, звонить по телефону и так далее и тому подобное, и может выезжать даже за пределы Абхазии, то есть так обычно не лишают свободы человека. Но то, что все-таки Варова накажут, это было понятно. Хотя, собственно говоря, вот сейчас суд вынес решение, господин Варов будет, естественно, протестовывать, я думаю, это решение, по крайней мере, так говорят его адвокаты. История в этих взаимоотношениях Варова с властью на этом не закончились. Я думаю, самая большая интрига заключается в том, что сможет ли господин Варов сохранить свой бизнес в Абхазии, торговый комплекс «Континент», на который сейчас уже претендуют и его соучредители в этом бизнесе, которые имеют небольшие доли в этом бизнесе, и они являются как бы родственниками президента Сергея Багдаши. Сейчас вот вся интрига, вот, наверное, заключается именно в этом. А то, что сегодня произошло, это, наверное, вот какой-то такой промежуточный результат во всех отношениях между господином Варовым и нынешней властью.
Рассказывал Сухуми Налхашик.
Некруглый стол.
Наша постоянная рубрика «Некруглый стол» сегодня посвящена элитарной коррупции. Я передаю слово ее ведущей Кете Бучаришвили.
Спасибо. Сегодня мы хотели бы поговорить о некоторых аспектах элитарной коррупции в Грузии, в частности, в свете последнего доклада Госдепартамента США о правах человека. Мои собеседники из Тбилиси, эксперты в области экономики Гия Хухашвили и Давид Нормания. Добрый вечер, и у меня первый вопрос к Гии. Известны ли вам конкретные примеры элитной коррупции в Грузии? На какие факты могли опираться в Госдепе при составлении этого доклада?
Дело в том, что так называемая элитарная коррупция, это стало уже системной проблемой в Грузии, да, потому что коррупция на самом деле в 21 веке коррупция не считается просто механической передачей денежных купюр от одного лица к другому. Элитарная коррупция – это владение каких-то долей в бизнесе, лоббирование тендеров государственных на господряд. Это прикрытие своего бизнеса через парламентское кресло и так далее и тому подобное. Но самый, я думаю, на сегодняшний день вопиющий случай – это вице-спикер Грузии, которая владеет параллельно, занималась бизнесом строительным, я имею в виду Кервалишвили. Ну и, в принципе, этот бизнес сейчас находится в плачевном состоянии, но бог с ними, это не главная проблема. Главная проблема – то, что десятки тысяч грузинских граждан из-за них потеряли десятки тысяч долларов, а в сумме это получается более 100 миллионов долларов. И, в принципе, ну, она вот сегодня еще сидит в кресле вице-спикера, еще занимается разными нравоучениями, в том числе считается одним из самых таких уважаемых людей и как бы занимается благотворительностью, да. Это, я думаю, разновидность коррупции. Опять же, владение напрямую или через посредников долями в разных бизнесах и так далее и тому подобное. Ну, примеров этому очень много. Можете посмотреть на парламентские кресла, и там совершенно конкретные люди лоббируют конкретные бизнесы, которые в государственных подрядах имеют приоритеты. И, в принципе, через вот эти кресла занимаются конкретным бизнесом. Это коррупция. И это по-другому не называется.
И вот вы только что сказали, что строительный бизнес пребывает в плачевном состоянии. То есть, как бы даже и у этих людей, которые свой собственный бизнес лоббируют, и у них не идут дела?
Эта компания, ну, может быть, и из-за объективных, и из-за субъективных причин, но это без разницы, да, в принципе, не выполняет обязательства перед пайщиками, разные обязательства, не имеет значения, то есть компания кинула десятки тысяч людей. И, в принципе, то, что за это нет спроса, я думаю, что это происходит через политику, через парламентское кресло. Как бы классический пример беспредельной коррупции.
Давид, у меня к вам вопрос. А вот такие факты, если, конечно, вы согласны с их существованием, могут влиять на бизнес-среду в Грузии?
Да, я согласен с собой. И есть конкретное влияние коррупции на бизнес-среде и экономическое развитие на стране само собой, и это показывает Global Competitiveness Index Грузии, там есть 134 место, и две сферы, которые мешают нам экономическое развитие и улучшение бизнес-среды, это само собой коррупция и это судебная система Грузии, так что когда, например, инвесторы посматривают все эти данные и есть здесь еще моменты коррупции и так далее, само собой они не инвестируют в Грузию свои капиталы и исходя из этого на последнее время уровень инвестиций очень мало. Это исходя не только из мирового финансового кризиса, это исходя из административных проблем, исходя из коррупции, исходя из судебной системы. Так что влияет само собой.
А почему в таких случаях не действует антимонопольная политика? У меня вопрос к Гие Хухашвили.
Одним из факторов нормального развития экономики является создание нормальной, здоровой, конкурентной среды. Да, гарантом такой среды, конечно же, должна являться антимонопольная система. Эффективная антимонопольная, а не формальная. Но такую систему у нас эффективно не существует. Так что, ну, для чего не существует, то не может действовать. Это тоже косвенная коррупция, да, когда, значит, есть интерес в политических кругах создать монопольные системы, то есть монопольно заниматься тем или иным бизнесом, конечно же, это элита политическая, которая, опять же, повторяю, к сожалению, часто заседает в парламенте, не заинтересована принимать соответствующие законы, чтобы обеспечить реальную конкурентную либеральную среду, не псевдолиберальную, то, что происходит сегодня, а реально либеральную. А антимонопольная служба как раз становится гарантом такой либеральной среды. Ну, политическую элиту это не устраивает. Это все-таки системная проблема, я вам говорил. Да? То есть у нас сейчас как бы формация номенклатурного капитализма, когда номенклатура является директором бизнеса, то есть она сама занимается бизнесом. И не имеет значения конкретные факты. Это системная проблема в Грузии, и об этом говорится в этом докладе Гостета. Я приветствую, что они наконец-то заметили, что эта проблема в Грузии существует.
Спасибо. Давид Нормания, вы согласны с таким мнением?
Согласен, само собой, потому что после 2006 года мы не имеем закона антимонопольной деятельности и не имеем конкретная государственная служба, которая работает по этим вопросам. Бизнес-сектор у нас и экономика не регулирован. Но исходя из этого, мы имеем здесь очень крупные компании, которые влияют и которые реально монополисты и олигополисты, например, на рынке топлива, например, на рынке фармации и так далее. Когда связана наша политика, политики Европейского Союза, и мы приняли ЕНП, European Neighbor Policy Action Plan, исходя из этого, Европейский Союз дал конкретные директивы государства Грузии, исходя из влияния Евросоюза, в декабре 2010 года в Грузии приняли стратегия антимонопольная. И идет реформирование службы конкуренции, но конкретные результаты пока мы не имеем.
А какой выход? Эти регуляции как раз, если им следовать, или есть еще какие-то радикальные меры, которые могли бы исправить ситуацию? При желании властей, конечно.
Да, в основном это политическая воля государства, и не самые конкретные шаги имплементировать эту стратегию, изучать ситуацию на рынке и так далее, когда есть реально монополии и олигополические компании, надо мешать, чтобы не повышать цены продукции и так далее, не влиять экономике и так далее.
У меня создалось впечатление, что все-таки какой-то своеобразный замкнутый круг получается.
Да, это так. Знаете, это в чем связано еще в основном на последнее время? Мы имеем очень огромный уровень инфляции. Когда на рынке много монополий и олигополий, они само собой повышают цены. Потребительские товары стоят гораздо дороже, чем, например, в прошлом году. Исходя из этого, бюджет принимает НДС гораздо больше, чем в прошлом году. И у государств это хороший момент, потому что это прямо связано на доходную часть бюджета. Но есть у нас очень огромная социальная проблема. Проблема совокупности. Свыше 40% населения у нас живет ниже минимального уровня. Так что это очень огромная проблема. Проблема в том, что не связана у нас экономическая и социальная политика друг друга.
Спасибо, Давид. Спасибо, Гея. К сожалению, у нас не остается больше времени. Я напомню, что мы беседовали сегодня с тбилисскими экспертами в области экономики Георгием Хухашвили и Давидом Нармани.
С ними беседовала Кетти Бучаришвили.
Некруглый стол.
Продолжаем программу. Уже второй раз Тбилиси размещает ценные бумаги на лондонской фондовой бирже, и оба займа по 500 миллионов долларов США. Эксперты и представители оппозиции не верят правительственным обещаниям экономического процветания и выступают с резкой критикой долговой политики Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вчера на лондонской фондовой бирже Грузия разместила десятилетние еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов США. По словам министра финансов Кахиба Индурашвили, грузинскими ценными бумагами уже заинтересовались 149 компаний из 19 стран мира. На специальном брифинге глава правительства Николас Гилаури объяснил, почему Грузия решилась на новые заимствования.
Грузии в 2013 году придется расплатиться по очень большим долгам. Во-первых, по кредиту Международного валютного фонда. Во-вторых, по еврооблигациям на сумму в 500 миллионов долларов. Новой эмиссией мы выкупили старые ценные бумаги, и теперь второй долг погашен. У Грузии больше нет долга до 2021 года. Грузия доказала, что она надежный партнер для инвесторов. И это означает, что будет больше новых частных инвестиций, еще больше экономического роста, еще больших рабочих мест.
Впрочем, радужное будущее, нарисованное премьером, совсем не вдохновило депутатов, оппозиционеров и представителей экспертного сообщества. Вот как прокомментировал ситуацию Леван Вебхвадзе, представитель христианских демократов.
У нас нет точной информации, на что были потрачены те 500 миллионов долларов, которые были получены в ходе размещения еврооблигаций в 2008 году. К тому же новый долг взят под очень высокий процент. Через 13 лет нам придется за эти полмиллиарда еще миллиард заплатить.
С расчетами Вебхвадзе не согласны представители власти. По утверждению министра финансов Кахиба Индурашвили, проценты по займу очень низкие. Первые еврооблигации были выпущены сроком на 5 лет с доходностью в 7,5%. А теперь речь идет о 10 годах с процентной ставкой 7,1%. Впрочем, в заявлениях властей наблюдаются расхождения. Президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Грузии Мераб Джаниашвили так до конца и не понял, под какой процент взяла Грузия новый заем. Премьер-министр Николас Гилаури заявил, что доходность по облигациям чуть ниже 7%, что явно не соответствует словам министра финансов. Помимо этого, Мераб Джаниашвили тоже не понимает, на что, собственно, были потрачены полученные весной 2008 года средства.
На днях министр финансов заявил, что полученные 500 миллионов долларов правительство перечислило в фонд развития будущего. А когда началась война и наступил кризис, власти взяли эти деньги обратно и потратили их на обеспечение экономической стабильности. Это ложь. В законе о фонде развития будущего написано, что бюджет фонда нельзя пополнять суммами, полученными в форме займов. Это просто немыслимо. Если на самом деле так произошло, значит правительство нарушило закон.
Еще категоричнее оценивает действия властей Паата Шишелидзе, президент новой экономической школы Грузии.
Нет старого долга, но есть новый больше. Получается, что через 10 лет другому правительству придется платить за все это, но нынешние власти это не интересует. Это безответственно – сваливать свои неудачи на других. Правительство не должно иметь такое право. Брать долги, по которым должны и будут платит другие.
Говорит Чешелидзе. По его словам, ни один инвестор не будет связываться с государством, которое погрязло в долгах. Эксперт приводит в пример Грецию, Испанию, Португалию и Ирландию, которые оказались перед угрозой дефолта благодаря непогашенным займам, взятым аналогичными способами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси Сухумицкий инвалид 21:30, в Праге 7:30. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посетит Грузию в конце следующей недели. Об этом комиссар сообщил во время сессии ПАСЕ, где сегодня представил отчет о проделанной работе в прошлом году. Хаммерберг сказал, что среди прочих вопросов он собирается обсудить с грузинскими властями вопрос того, насколько были выполнены его рекомендации по проведению расследования исчезновения Хачирова, Хугаева и Плиева осенью 2008 года. В сентябре прошлого года комиссар опубликовал доклад о работе двух экспертов Хаммерберга, которые в течение нескольких месяцев выясняли, на каком этапе находится официальное расследование грузинских правоохранительных органов по исчезновению Хачирова, Хугаева и Плиева. Эксперты пришли к заключению, что расследование властей было непрофессиональным и неудовлетворительным. И поэтому мы призвали провести другое, более профессиональное и компетентное расследование, сказал Хаммерберг во время сессии ПАСЕ в среду. В районе села Губ Ачемчирского района самопровозглашенной республики Абхазия произошел взрыв, в результате которого была повреждена железнодорожная ветка, соединяющая города Ткуарчал и Ачемчира. На этой ветке на вагонетках перевозят уголь в Ачемчирский порт на отгрузку. Специалисты полагают, что злоумышленники подложили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд под стык рельс. Все материалы и вещественные доказательства переданы в районные следственные органы. В Цхинвале образована контрольно-счетная палата самопровозглашенной республики Южная Осетия, которая станет правопреемником Комитета государственного контроля и экономической безопасности. Об этом заявил Эдуард Кокойты на торжественном собрании, посвященном 4-летию со дня образования Комитета госконтроля. По его словам, закон о счетной палате определяет задачи ведомства. Он выразил уверенность, что решение стоящих перед переобразованием перед переобразованным ведомством непростых задач окажется по плечу сотрудникам палаты. Контрольно-пропускной пункт Верховный Ларс временно закрыт из-за обильного снегопада. Из-за снегопада практически полностью прекращено движение в Дарьяльском ущелье. Снег в Казбекском районе превышает уровень в полметра. Специальные службы пытаются очистить проезжую часть, однако непогода затрудняет работы. Несколько районов Владикавказа во вторник были обесточены из-за обрывов линий электропередачи. Причиной аварии стали сильные снегопады. Как сообщили Интерфаксу, в компании «Владэнерго» электричества нет в 6 районах Владикавказа и в 2 ближайших к столице Северной Осетии населенных пунктах.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Грузии продолжается невеселый скандал, связанный с клубом веселых и находчивых. Центр по правам человека и движение «Многонациональная Грузия» потребовали сегодня сместить с поста министра по делам молодежи и туризма Ладовардзе Лашвили. Поводом послужило то, что он в качестве члена жюри присутствовал на игре грузинского клуба КВН, во время которой звучали неприемлемые антисемитские реплики. Подробности у Беслана Кмузова из Тбилиси.
В чем было главное достоинство Гитлера? Бесплатный газ для каждой еврейской семьи.
Так ответила на вопрос, заданный жюри, команда «Коза Ностра» медицинского университета, выступающая в высшей лиге грузинского КВН. Правозащитники посчитали, что данный обмен репликами – ничто иное, как проявление антисемитизма и использование языка ненависти. Организация «Многонациональная Грузия» собирается подать в суд на телекомпанию «Имеди», которая транслировала игру, и будет требовать как минимум, чтобы сотрудники телекомпании принесли публичные извинения. Кроме того, и «Многонациональная Грузия», и Центр по правам человека полагают, что один из членов жюри, министр по делам молодежи, спорта и туризма Ладо Вардзелашвили, должен оставить свой пост. Говорит исполнительный директор «Многонациональной Грузии» Агит Мирзоев.
Это не что иное, как прокол. Политический прокол Ладо Вардзелашвили. Причем сам прокол, он касается такого очень чувствительной темы, каким является, скажем, межэтнические отношения, Холокост в особенности. Потому что все мы прекрасно понимаем, что это трагедия, которую признает весь мир. И высмеивать или участвовать в процессе, где высмеивается подобного рода трагедия, в любой форме для нас неприемлемо.
Тбилисские евреи по-разному оценивают то, что прозвучало на КВН. Например, журналист Марина Бузукашвили согласна с тем, что Ладо Вардзелашвили несет ответственность, как один из организаторов игр КВН.
Если вот этот молодой человек взялся за такое, то он должен элементарно проследить, чтобы все мероприятия, которые ходят в его компетенцию, элементарно не выпадали бы из цивилизованного контекста. Иронизировать на трагедию нации – это даже и не бестактно, понимаете? Это просто аморально.
А вот секретарь частной школы Нана Кукелова, работающая также в тбилисском доме Равина, которая смотрела эту передачу, говорит, что не среагировала на шутку медиков.
Если особо не очень заострила внимание, значит, это было то, что я восприняла его как отрицательную характеристику Гитлера, а не оскорбление евреев.
Сами правозащитники считают, что студенты-медики использовали язык ненависти непроизвольно. Но именно поэтому и Центр прав человека, и Многонациональная Грузия настаивают на том, что нужно вести административную и даже уголовную ответственность за употребление языка ненависти. По словам Агита Мирзоева, это позволит отделить умышленное разжигание межэтнической вражды от простого ляпа. Однако журналисты с осторожностью относятся к инициативе правозащитников вести ответственность за употребление языка ненависти. Например, председатель Совета хартии журналистской этики Звиат Каридзе считает, что...
Это, по-моему, сейчас не стоит в повестке дня. Если кто-то генерализует эту проблему, думаю, что очень опасная игра. Криминализируя язык ненависти, тем самым мы даем возможность правоохранительным органам использовать эту статью кодекса, если такова будет, конечно, против любого инакомыслия.
Впрочем, Звиат Каридзе согласен с мнением Агита Мирзоева о том, что на всех уровнях следует вести образовательную работу, в том числе и в школах и вузах, чтобы язык ненависти ушел навсегда, по крайней мере, из средств массовой информации. Беслан Хмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эдуард Кокойте поручил Министерству внутренних дел усилить меры по пресечению незаконного ношения оружия. Он предложил провести месячник с установлением постов в Цхинвале и на Троскаме и с досмотром автотранспорта на предмет наличия вооружения, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Оппозиция утверждает, что изъятие оружия напрямую связано с предстоящими в ноябре выборами президента. В ряды оппозиции вливается много участников грузино-осетинского конфликта, имеющих не только оружие, но и боевой опыт. Кроме того, операция «Преемник» может вызвать волну недовольства у населения. Если Эдуард Кокойте попытается провести в кресло президента человека, которому большинство испытывают негативное отношение, говорит представитель оппозиции Алан. Свою фамилию он попросил не называть.
Есть опасения, что опять что-то случится, будут опять подтасовки и так далее и тому подобное. Вот, чтобы максимально себя обезопасить каким-то образом, возможно, в большей степени вот с этим связано. Другого объяснения у меня нет. У населения всегда было там оружие, начиная с 91-х годов, когда они вооружились. Люди привыкли к оружию. И, в общем-то, повеситься от этого криминогенная обстановка, не повеситься, на это не очень влияет.
Советник президента Южной Осетии по работе с общественными организациями Кастат Зунаев называет эти утверждения абсурдными. Речь идет не об изъятии, а о регистрации оружия и не более того. Никакого отношения изъятия незаконного оружия к предвыборной кампании не имеет.
Что касается здесь предвыборной ситуации, то могу вас однозначно и с полной уверенностью заверить в том, что никаких силовых действий с целью повлиять на внутриполитический процесс Южной Осетии здесь быть не может. Мы это уже неоднократно проходили, и у нас выработался прочный демократический навык решения политических вопросов процедурами, а не силой.
По мнению господина Дзугаева, после августа 2008 года республика перенасыщена оружием, и с этим надо что-то делать.
Подпольный рынок оружия, который образовался, это было в своем роде тоже, видимо, неизбежно. Да, есть информация о том, что оружие из Южной Осетии, к сожалению, попадало на Северный Кавказ, и, надо полагать, попадало в руки именно тех людей, которые ведут террористическую деятельность, бандитскую деятельность. Это надо исключить заведомо.
Коста Георгиевич, а у вас есть оружие?
У меня тоже, естественно, есть оружие, я его зарегистрировал и призываю сделать то же самое всех моих сверстников и младших товарищей.
И что, можно зарегистрировать даже автомат?
По действующему у нас положению можно зарегистрировать и автомат тоже.
После войны 2008 года власти республики наложили мораторий на уголовную ответственность за хранение незаконного оружия до марта 2010 года. Государство тогда объявило, что будет выкупать оружие у населения. Правда, в республике не припомнят случаев, чтобы за оружие власти платили деньги. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
С 10 апреля в Грузии в очередной раз повысились цены на горючее. В рознично-заправочных сетях все типы горючего продолжали на 5 тетри, это примерно 1 российский рубль. Подобное повышение наблюдается практически каждый месяц, что не может не беспокоить общественность. Тему продолжает Эдита Бадасян из Тбилиси.
В январе этого года бензин марки «Супер» на грузинских бензоколонках стоил 2 лари 15 тетри. Сегодня его цена поднялась до 2 лари 35 тетри. Дизельное топливо стоило 2 лари, сейчас 2 лари 25 тетри. Столь быстрый рост цен на горючее серьезно бьет по карману рядовых автомобилистов. Вчера в городском совете Сагребула была запланирована встреча представителей общественной организации «Протест против роста цен на горючее в Грузии» с руководителями 5 крупных компаний-импортеров нефтепродуктов. Представители общественности хотели выяснить причину продолжающегося роста цен на горючее. Однако ни один из руководителей не явился на встречу. Посланником с их стороны стал глава Союза производителей, импортеров и потребителей нефтепродуктов Ваном Тралашвили. На протяжении более чем 3 часов стороны активно обсуждали эту довольно-таки болезненную для населения тему. Бека Кимулария, представляющий общественную организацию, рассказал присутствующим, что в Грузии импортируют горючее из 5 стран – Азербайджана, Италии, Румынии, Греции и Болгарии. Однако цены на топливо из разных стран практически идентичны.
Помимо того, что у них цены почти одинаковые, они еще и одновременно их поднимают. В этой ситуации говорить о здоровой конкуренции не приходится. Наоборот, я думаю, что все это связано с монополией. Я говорю о несправедливых ценах. Почему горючее из Азербайджана стоит столько же, сколько и топливо из Европы?
Ваном Тралашвили попытался дать ответ на это заявление.
Первое, это, конечно, то, что в Грузию горючее импортируют, и поэтому мы зависим от мировых цен. 1 января мировые цены на бензин возросли на 30%. Цены на дизельное топливо на 37%. Что же касается претензий, что цены у всех компаний одинаковые, скажу, что все они серьезные конкуренты. Они не решают вместе, что им делать и насколько цены поднимать. Никаких картелей здесь нет. Каждая компания о себе думает, как бы им больше.
Бека Кимулария заявил, что Грузия единственная страна в мире, в которой дизельное топливо дороже бензина на 4,5%.
Если сравнить с ценами в странах-соседях, то там примерно на 12-25% цена на дизельное топливо ниже, чем на бензин. Да, Азербайджан производит нефть, но если взять, к примеру, Армению, куда горючее поступает не через Азербайджан, а через Грузию, то там тоже горючее стоит на 20 тетри дешевле, чем в Грузии. Это все логично.
Действительно, бензин марки «Супер» в Армении стоит в переводе на грузинскую валюту 2 лари 7 тетри, а дизельное топливо 1 лари 42 тетри. Впрочем, Ваном Тралашвили нашел ответ и на эту претензию. По его данным, в Грузии горючее более высокого качества, чем в соседней Армении.
Нет никакого стандарта на горючее, как у нас. Поэтому не надо удивляться, что импорт идет через Грузию, и тем не менее цена у них ниже. Многое зависит и от налоговой политики страны. В Армении таможенная пошлина 10%. И немаловажный фактор – это то, что в других странах-соседях контрабанда есть. В Грузии же это уже в прошлом. За последние годы она сведена к минимуму.
В завершении дискуссии глава Союза производителей, импортеров и потребителей нефтепродуктов передал согласие руководителей компаний-импортеров письменно предоставлять информацию о причинах роста и структуре тарифов, хотя законодательство не обязывает их это делать. В свою очередь Бека Кемулари заявил, что объяснения со стороны компаний, защищающих свои интересы, не внушают доверия. Представители МПО «Протест против роста цен на горючее в Грузии» настаивают на проведении исследования группы экспертов, в которую были бы включены помимо представителей компаний и эксперты различных МПО и государства. Пока не ясно, согласятся ли на проведение такого исследования компании-импортеры. Кроме того, не ясно, а какие последствия может иметь такое исследование. Давид Нормания, руководитель Центра исследования экономических проблем, считает, что одной из основных проблем в ценообразовании является то, что в Грузии фактически отсутствует антимонопольное законодательство.
У нас есть только законодательство, связанное с конкуренцией. Но это не мешает деятельности монополии и олигополии. Хотя из этого мы не имеем четкое законодательство и мы не имеем службы на государственном уровне, который будет регулировать эти вопросы. Исходя из этого, что они вместе повышают цены и одновременно и одинаково, это очень хороший аргумент того, что на этом рынке 5-6 компаний олигополистов.
Говорит Давид Нормандов. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о скрытии теракта, совершенного 11 апреля в Минском метро, и о задержании его исполнителей. И он предупредил распространителей клеветнических измышлений, в том числе по поводу продовольствия и валюты, понесут уголовную ответственность. О ходе расследования теракта из Минска рассказывает Игорь Корней.
Национальный траур президент Лукашенко объявлять не стал, хотя среди пострадавших оказались жители многих регионов Белоруссии, а также граждане России, Украины, Туркменистана, Армении. Станция Октябрьская по-прежнему закрыта для пассажиров. Образовавшуюся метровую воронку на посадочной платформе строители обещают ликвидировать в течение ближайших дней. Ремонта требуют также колонны и стены, от которых ударной волной и обломками арматуры были сорваны фрагменты мраморной отделки. Заместитель генерального прокурора Белоруссии, руководитель следственной группы Андрей Швед, сегодня заявил, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали первых подозреваемых. По словам чиновника, эти люди уже начали сознаваться и в других злодеяниях.
В качестве подозреваемых оформлены два лица. С ними проводятся неотложные следственные действия. Разъяснены их права, проведены первоначальные допросы, получены первоначальные показания. Кроме того, проверяется причастность этих лиц к взрывам в Витебске в 2005 году и у Стеллы 3 июля 2008 года. В отношении иных лиц, которые причастны, как мы полагаем, в том числе к организации этого взрыва, проводится следственное действие.
Сославшись на тайну следствия, Андрей Швед не уточнил, где были задержаны подозреваемые, а также оставил без комментария вопрос, самостоятельно ли преступники изготовили взрывное устройство. Однако сообщил некоторые другие подробности.
Это граждане Республики Беларусь, уроженцы одного из областных центров, основной исполнитель теракта 1986 года рождения. На видеозаписи четко видно, как подозреваемый прибывает на станцию метро Купаловская, выходит с большой черной сумкой, спускается по переходу в метро Октябрьская, некоторое время находится на перроне, оставляет вот эту сумку возле места взрыва, возле скамейки, поднимается на подземную
подземный переход. И оттуда, насколько это можно судить по видеозаписи, наблюдал с этой точки, произвел какую-то манипуляцию, после чего произошел взрыв.
В свою очередь, сегодня Александр Лукашенко также дал понять, что оппозиционный след с повестки дня следствие снимать не собирается. Лукашенко поручил правоохранительным органам расследовать все заявления политических деятелей, сделанные ими после теракта в метро.
И прошу не путать это с тем, что мы пользуемся моментом, чтобы на какую-то оппозицию наступить. Мы сегодня ищем соучастников и заказчиков. Может быть, эти так называемые политики от пятой колонны нам раскроют карты и покажут, кто же заказал. В рамках уголовного дела всех привлечь и допросить, не глядя ни на какую демократию и вой и стоны зарубежных страдателей.
Председатель партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич считает, что власти намерены по максимуму использовать дело 11 апреля, чтобы уничтожить оппозицию. Скорее всего, здесь основной целью все же ставится увязать в сознание людей эти взрывы с деятельностью оппозиции. Всех чекистов, сотрудников милиции и прокуратуры, способствующих раскрытию преступления, Александр Лукашенко приказал представить к государственным наградам. Кроме того, по его словам, следует внести предложение о материальной поддержке этих людей. От выплат денежных пособий до решения квартирных вопросов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
О других международных темах слушайте завтра в нашей постоянной рубрике «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Каждый вторник в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Цхинвали. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Нона Суварян рассказывает о том, что пишут в грузинской прессе.
«Читаем прессу».
О чем говорили лидеры грузинской партии в Париже? Под этим заголовком газета «Резонанс» сегодня опубликовала интервью с политическим секретарем партии Эрусе Кинцмаришвили, который вместе с Леваном Гачичеладзе несколько дней назад побывал в Париже. Там они встретились с основателем партии Ираклием Укруашвили. По словам Кинцмаришвили, на встрече обсуждались как текущие вопросы, так и стратегия дальнейших действий.
У нас есть единственная стратегия, которая связана с немедленной сменой действующего режима. Мы не говорим о планах развития Грузии в десятилетней перспективе. Могу сказать честно, что такой план у нас готов, но его осуществление начнется тогда, когда страна будет освобождена от действующего режима.
Грузинские издания также рассказывают об инциденте, который произошел перед этой встречей. Газеты «Отстаут Хисаат» и «Версия» пишут о том, что Левана Гачичеладзе арестовали в аэропорту Шарля де Голля из-за плохого поведения и освободили после уплаты штрафа. Как говорят в авиакомпании «Аирзена», Гачичеладзе поднялся на борт самолета в нетрезвом состоянии, оскорблял стюардесс и главного пилота, а также угрожал им физической расправой. Газета «Отстаут Хисаат» обратилась к политологам и экспертам с вопросом о наличии в Грузии серьезных протестных настроений, способных привести к смене действующей власти. По мнению политолога Кахиго Голашвили, экономический кризис и различные социальные проблемы способствуют формированию протестных настроений, но их сила существенно ниже, чем 2-3 года назад. В свою очередь, лидер движения «Солидарность» незаконно содержащимися в местах заключения Эко Беселия считает, что сегодня общество относится к власти гораздо хуже, чем раньше. Соответственно, есть и желание, и мотивация сменить руководство страны. А лидер новых правых Мамуга Кацитадзе считает, что настрой общества должен проявлять себя на выборах, а не в революциях. Сегодня газете «Версии» стало известно о том, что Елену Тавдурадзе освободили с поста заместителя госминистра по вопросам реинтеграции. На данный момент она является только председателем комиссии по помилованию. Хотя сама Тавдурадзе утверждает, что ее освободили еще в конце января в результате реорганизации министерства. До этого в ее компетенцию входили вопросы реинтеграции нацменьшинств.
Так как министерство переакцентировало свое внимание на Абхазию и Южную Осетию, мою должность упразднили,
говорит Тавдурадзе. Еще одна публикация газеты «Резонансе» в номере за 12 апреля. Статья «Президент солгал в парламенте» рассказывает о выступлении главы государства перед депутатами 11 февраля. Тогда Саакашвили заявил, что газета Financial Times в одной из своих статей назвала Грузию страной-реформатором номер один. Представитель неправительственной организации организации Transparency International Грузия Матиас Хутор так и не сумел найти этой статьи. Хутор предполагает, что президент имел в виду рекламную статью «Грузия номер один в борьбе с коррупцией», опубликованную 28 января 2011 года Financial Times. За эту публикацию правительству предположительно пришлось выложить около 135 тысяч фунтов стерлингов. Грузинские СМИ распространили ответное заявление пресс-секретаря президента Мананы Маджгаладзе. Она назвала заявление Матиаса Хутора абсурдным и не стоящим комментарием. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Музыка вообще, и рок-н-ролл в частности, не знает границ. Его любят повсюду, и там, где он зародился, и там, куда, казалось бы, его не могло занести никакими ветрами. А тех, кто когда-то прививал цхинвальцам любовь к этому музыкальному жанру, и тех, кто продолжает следовать ему в своих пристрастиях до сих пор, рассказывает Алан Парастаев.
В 1954 году малоизвестный музыкант Билли Хейли впервые исполнил, а главное, как исполнил, песню «Rock Around the Clock». Людям она понравилась, и главное, как понравилась. Понравилась так, что дату 13 апреля решено было считать днем рождения рок-н-ролла, а иначе говоря, международным днем рок-н-ролла. Как развивался рок-н-ролл в Южной Осетии, я поговорил с Тедеевым Митро Тимуром. Он тоже в свое время спел песню, которую можно считать юго-осетинским «Rock Around the Clock». Называется она «Безумный пастух». Вот фрагмент из этой песни и фрагменты моего разговора с ее исполнителем.
Цхинвали, вообще рок-музыка, вообще и вот это все, да, началось с битлов. Если они появились в Москве, здесь цхинвали у нас они всегда были через неделю или через день даже. Записи битлов. Тогда бобины были. Очень много для распространения вот такой этой культуры, я имею в виду, культуры битлов, Rolling Stones мы слушали тогда. Нам очень много, очень сильно помог меломан у нас в городе один жил. Его фамилия Алан Гукаев. А тетя его жила в Англии. Благодаря вот этим людям мы, цхинвальские музыканты тех лет, это конец 60-х, получили очень много информации, именно непосредственно с Англии, понимаешь как? По какой бы улице цхинвальской не прошла, даже маленький город, летом, допустим, да, окно открыто и слышно музыка битов. В городе у нас вот это было. Я начинал музыку играть, тогда группа такая была, Аланы, при художественном училище. Одновременно, естественно, параллельно развивал свою деятельность, такая группа, как Бомбарон. Вот как-то так получилось, что меня пригласили в группу Бомбарон играть на бас-гитаре. Она была государственная. Раз государственная группа, то, как бы, короче говоря, эта группа должна выполнять план. Кому-то из музыкантов это не нравится, естественно, мне тоже это не нравилось. Ну, Ухсар Джикаев мне как-то предложил сделать свою группу. Вот я согласился, потому что мы с ним как-то, как бы, сыгрались очень... И мы ушли из группы «Бомбарон». И создалась группа «Мемориал». Играли рок, играли джаз-рок тоже. Ну, чисто инструментальную музыку.
Сын моего собеседника Тимура Тедеева, Митро, тоже музыкант. То есть в Южной Осетии есть уже рок-н-ролльная династия. Сашей, так его зовут, я побеседовал, но уже на тему современной ситуации в рок-н-ролле Южной Осетии.
У нас есть люди, которые и ходят на рок-концерты, есть и музыканты, которые играют. Чтобы это вывести на какой-то уровень, нужно, чтобы, наверное, какие-то люди с деньгами обратили на это внимание. То есть, чтобы это превратилось в такой небольшой шоу-бизнес, что ли. Хотя бы элементарно каждый год, если ежегодный фестиваль какой-то сделать. То есть, вот у меня с моим другом была идея сделать фестиваль под названием «Рок за мир на Кавказе».
Я беседовал с отцом и сыном Тедеевыми, Митро и Сашей, представителями рок-н-ролльной династии Южной Осетии. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К сожалению, после такого приятного сюжета из Цхинвали придется перейти к темам не настолько веселым. Ситуация с правами человека в Дагестане продолжает ухудшаться. Об этом рассказывает Максим Ярошевский.
Правозащитники отмечают, что в прошлом году на территории республики от рук террористов погибло вдвое больше представителей силовых структур, чем в 2009-м. Также увеличилось количество похищений людей. Однако эти преступления, по данным авторов доклада, чаще совершают неприступные группировки и террористы. Говорит сотрудник центра «Мемориал» Екатерина Сокирянская.
В «Мемориал» обратились родственники 26 человек, похищенных или исчезнувших в Дагестане. Так вот, из этих 26 человек трое были предположительно похищены боевиками, остальные 23 похищены предположительно сотрудниками силовых структур. Еще одной очень серьезной проблемой Дагестана является широкое системное применение пыток в местах предварительных заключений и в официальных учреждениях, а также в незаконных местах содержания.
В Дагестане власть все же пытается установить новые отношения с обществом, считает глава «Мемориала» Олег Орлов.
И предыдущая власть просто обвиняла правозащитников в самых тяжких грехах, потакании боевикам, подрывной деятельности и черти в чем. Противовес этому новая власть с приходом нового президента Магомедова начала выстраивать эти новые отношения с обществом. Второе. Мы видим попытки представителей власти вмешиваться в отдельные случаи нарушения прав человека и преступлений, которые творят представители государственных силовых ведомств. Удается спасти людей, прекратить пытки, жестокое нарушение прав человека. Не удается добиться системных изменений.
Несмотря на попытки дагестанских властей стабилизировать ситуацию в республике, молодежь уходит в банподполье, заявляют правозащитники. И главное, ключевое слово, характеризующее сложившуюся непростую ситуацию, по мнению Екатерины Сокирянской, повсеместная безнаказанность представителей правоохранительных и силовых структур.
В нашем докладе описано множество, огромное количество дел, хорошо достаточно документированных. Среди них расследовано и доведено до суда одно единственное дело.
Максим Ярошевский, Радио Свобода. Свобода, Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.